Vickers в этот период была лучшей в мире. Более того, по прочности английская броня равной толщины примерно на 10-15% превосходила немецкую. Американцы совершенно хладнокровно относились к обвинениям в малой скорости своих дредноутов. «Мы собираемся сражаться, а не удирать от противника», — говорили они. Логично, хотя и не очень понятно, как навязать бой более быстроходному противнику. Зато американский флот первым начал использовать новую систему бронирования, так называемую «все или ничего». Англичане и немцы пытались бронировать по возможности максимальную площадь борта, дифференцируя толщину брони в зависимости от важности прикрываемого отсека. Американцы же защитили жизненно важные части корабля, машины, погреба, броню и максимальной толщины, ничего не выделив для менее важных отсеков. Вероятно, идея была простой. Под шквал средних снарядов линкор не попадает, а тяжелый снаряд, 100-миллиметровая броня, все равно не остановит. Если рассчитывать на дуэль линкоров, то следует проектировать защиту против единичных попаданий крупных снарядов. При этом американцы сразу начали располагать башни главного калибра только в диаметральной плоскости, до чего не сразу дошли все остальные. Совершенно специфический корабль спроектировали русские. Речь идет о линкоре «Севастополь», тактико-технические характеристики которого многими экспертами подвергаются критике. Из явных минусов «Севастополь», по мнению Александра Больных, имел, к примеру, низкий борт и, как следствие, отвратительную мореходность, недостаточную даже для Балтики. Эти корабли хорошо плавали только в пределах мелководных заливов. К минусам «Севастополя» относят и малый калибр тяжелых орудий. Кроме того, критикуется отсутствие системы центральной наводки. Зато русские кораблестроители слишком буквально восприняли уроки Цусимы и построили дредноут, совершенно неуязвимый для огня среднекалиберных скорострелок. В целом проект «Севастополя» больше всего напоминает бронированную самоходную артиллерийскую баржу. Впрочем, для боя на центральной минно-артиллерийской позиции и новое не требовалось.
Программа «Великая война».
История Первой мировой в событиях, фактах и лицах. Программу вел Сергей Дусь. До встречи.
Великая война.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Два часа дня в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Наземная операция в Ливии может перерасти в большую интернациональную войну. Владимир Путин призывает создать международный механизм противодействия неинфекционным заболеваниям. Россия направила Грузии протест в связи с избиением россиянки в аэропорту Тбилиси. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Наземная операция в Ливии может перерасти в большую интернациональную войну. Такое мнение высказал постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин, комментируя имеющиеся у ЕС и НАТО планы наземных гуманитарных операций в Ливии. По словам Рогозина, ЕС готов направить до 1500 солдат для проведения наземной операции. ЕС уже подготовил операцию по обеспечению безопасности гуманитарной миссии, как они это называют. Сейчас лишь уточняются ее конкретные логистические детали. В частности, обсуждается направление в Ливию военных Германии и Нидерландов. Подчеркнул Рогозин. Решение о подготовке наземной гуманитарной миссии в Ливии Совет ЕС принял 1 апреля. Главная цель этой операции – сопровождение гуманитарных грузов и обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации из зон конфликтов гражданского населения. Москва считает, что поставки оружия ливийским повстанцам и отправка к ним военных инструкторов противоречат положениям резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил заместитель официального представителя МИДа России Алексей Сазонов. По его словам, подобные действия таят в себе опасность втягивания коалиции в наземную конфронтацию в интересах одной из сторон внутриливийского конфликта. Дипломат призвал незамедлительно ввести в Ливии режим прекращения огня и начать диалог между участниками конфликта при поддержке, но без вмешательства извне. Сегодня в Совбезе ООН состоятся консультации по положению в Ливии. Москва призывает Дамаск привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей в ходе столкновений демонстрантов с силами правопорядка. Об этом заявил сегодня заместитель официального представителя российского МИДа Алексей Сазонов. В Москве рассчитывают, что Дамаск проведет эффективное и транспарентное расследование всех эксцессов, повлекших гибель людей. По данным сирийских правозащитников, при подавлении мирных демонстраций, начавшихся 6 недель назад, службы безопасности убили не менее 500 человек. Тысячи демонстрантов были арестованы. Владимир Путин призывает создать международный механизм противодействия неинфекционным заболеваниям. По словам российского премьера, невозможно эффективно бороться с такими болезнями без глобального сотрудничества. Об этом Путин заявил на первой глобальной министерской конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям. Она проходит в Москве под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Россия, по словам премьера, намерена активизировать сотрудничество Всемирной организации здравоохранения, а также задействовать потенциал крупнейших корпораций страны для разработки и внедрения передовых медицинских технологий. Россия направила Грузии протест в связи с избиением россиянки в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщил заместитель официального представителя МИДа. По его словам, российская сторона не намерена оставлять такие эпизоды без внимания. Как рассказал Сазонов, гражданку России Марину Бицадзе Родионову 19 апреля при въезде в Грузию задержали неизвестные должностные лица во время прохождения таможенного контроля в аэропорту Тбилиси. Ни в чем не повинную женщину удерживали более 4 часов. Ей были нанесены травмы различной степени тяжести. Бицадзе Родионова является близкой родственницей экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Возможно, этим и объясняется предвзятое отношение к ней, сказал представитель МИДа. В Хельсинки сегодня открывается первый из 4 российских визовых центров. Он позволит значительно ускорить и упростить процесс получения виз для граждан Финляндии. Остальные распахнут свои двери в Турку, Лапейн-Ранте и Мариенхамне в мае. Финляндия – вторая после Великобритании европейская страна, где открываются подобные учреждения. В финансовом отношении центры – это абсолютно самостоятельная структура, однако их услуги состоят только в приеме документов. Принятие решений по визам остается прерогативой дипломатических миссий. На подступах к Вестминстерскому аббатству, где уже завтра состоится бракосочетание одного из наследников британского престола, принца Уильяма, и его избранницы Кейт Миддлтон, вырос палаточный городок. Там располагаются желающие увидеть предстоящую церемонию. Тем временем в Лондоне предлагают делать ставки на все мыслимые события, связанные с предстоящей свадьбой. Например, можно попытать счастье и угадать цвет шляпки, в которой на церемонию пожалует королева Елизавета II. Или поставить на то, вовремя ли прибудет к алтарю Кейт Миддлтон, а также на год, когда в молодой семье родится первенец. Подробнее об этих и других событиях можно узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Сиднее в пятницу переменная облачность, временами дождь плюс 21. В Берлине завтра без осадков и также 21 градус тепла. В Праге небольшой дождь плюс 19. В Душанбе переменная облачность, временами дождь плюс 23. На Байконуре ясная погода и 23 градуса тепла. В Сухуми небольшой дождь плюс 15. В Москве облачно с прояснениями и днем до 15 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Российские хоккеисты сегодня опробуют лед на арене в Братиславе, где завтра стартует чемпионат мира. Наставник нашей команды Вячеслав Быков заявил, что в Словакии перед россиянами поставлена одна задача – завоевать золотые медали. С предварительной заявкой на турнир еще не определился, но надеюсь, что все приехавшие станут участниками первенства планеты, отметил Быков. Первым соперником сборной России станет команда Германии. Как сообщает «Спортэкспресс», московская «Динамо» достигла договоренности с немецким тренером Феликсом Магатом о подписании контракта. Вместе с тем, до окончания сезона в Бундеслиге, где наставник сейчас возглавляет Вольфсбург, Магат Германию не покинет, поэтому до его прихода руководить командой будет Сергей Силкин. С подробностями Николай Саприн.
Приглашение Железного Феликса в «Динамо» сам по себе ход очень мощный. Тренер сильный, дважды проводивший свои клубы Баварию и Вольфсбург к победам в чемпионате Германии. К тому же поборник жесткой дисциплины и любитель забирать в свои руки всю полноту власти футбольного тренера. Вот это, казалось, может создать в переговорах «Динамо» и «Магота» очень серьезную проблему. В Вольфсбурге, а потом в Шальке, «Магот» не просто руководил тренировочным процессом, но и фактически являлся генеральным менеджером, занимаясь параллельно десятками других проблем. Ну, в общем, работал примерно так же, как пытался работать в «Спартаке» Валерий Карпин. Тем не менее, в России такое ведение дел пока что еще не очень принято. Впрочем, если Феликс дал свое согласие, значит предложенные условия более чем устроили, в том числе и рабочие. Иначе не стал бы срываться из родной и благополучной во всех отношениях Германии в богатую, но все-таки еще столь загадочную Россию. Впрочем, пока информация «Спортэкспресса» не нашла подтверждения у других источников. Те, напротив, в большинстве своем сообщают, что «Магот» до сих пор тянет с ответом, продолжая рассматривать предложенные ему условия. По сведениям советского спорта, это контракт по схеме 2 плюс 1, плюс заработная плата 3 миллиона евро в год. Среди других кандидатов на этот пост называются имена Андрея Кобелева, Анатолия Бышевца, Юргена Клинсмана, Кристофа Даума, Бернда Шустера и Владимира Вайса.
Нападающий английского Манчестер Юнайтед Уэйн Руни после победы в первом полуфинальном матче футбольной лиги чемпионов над немецким Шальке со счетом 2-0 вернулся к ситуации в начале сезона, когда он заявил о желании покинуть команду. «Конечно, я признаю свою ошибку, я уже извинился за это. Мне было что доказывать поклонникам Юнайтед, надеюсь, я смогу помочь команде добиться успеха. Было бы здорово завершить сезон победой в Лиге чемпионов», — отметил Руни. Это были новости спорта, с ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Экстренные меры по борьбе с бензиновым кризисом. Россия прекратит экспорт нефтепродуктов. Здоровье граждан превыше всего. Российские власти обещают уделять самое пристальное внимание вопросам здравоохранения. И Москва призвала Дамаск наказать виновных в гибели мирных граждан. Эти и другие темы в ближайшие 25 минут на волнах «Голоса России». В студии с вами я, Екатерина Бабицкая. Здравствуйте.
«Голос России».
Российские власти будут и впредь уделять самое пристальное внимание вопросам здравоохранения. Об этом сегодня заявил премьер Владимир Путин на открытии министерской конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям. Она проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Премьер назвал глубоким заблуждением жертвовать социальными программами ради высокого экономического роста.
Даже во время мирового финансового кризиса мы последовательно увеличивали финансирование здравоохранения. В 2009 году, например, когда, как вы помните, ситуация мировой и российской экономики складывалась очень сложно, мы начали реализацию новой масштабной программы по формированию здорового образа жизни. И это была первая такая программа для нашей страны. В рамках приоритетного национального проекта по здравоохранению развернули широкую информационную кампанию. Открыли более 500 центров здоровья для взрослых и более 200 подобных же учреждений для детей и подростков. И, конечно, мы стараемся, работаем над тем, чтобы качественно улучшить медицинскую помощь при сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях, а также при дорожно-транспортных происшествиях.
На министерской конференции находится наш корреспондент Светлана Андреева. Сейчас она с нами на прямой телефонной связи. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ждем от вас подробностей.
Ну, я должна сказать, что помимо того, что Владимир Путин выступил на конференции с докладом, он также и проверил состояние своего здоровья. А дело в том, что в холле этой конференции была такая небольшая выставка медицинских аппаратов, которые в тестовом режиме могут проверить состояние крови, состояние работы сердца, легких, состояние зубов. Вот. И Владимир Путин проходил мимо одного из таких механизмов, и ему предложили подышать в такую трубочку и проверить состояние его легких, и курит ли он. И вот были такие данные, что у него, в общем-то, замечательное здоровье, и он не курит. Но, наверное, он не случайно подошел к этому аппарату. Все дело в том, что на этой конференции очень большое внимание уделялось проблеме борьбы с курением. И не только, и особенно с пассивным курением, потому что в мире достаточно много людей, около миллиарда человек, которые курят. И курение, как было сказано, медиками, одна из причин заболеваний и смертности людей. Также были приведены довольно неутешительные цифры. Если в Америки большинство курящих это мужчины, то в Европе и в России превалируют женщины. Я должна сказать, что в своем докладе Владимир Путин уделил большое внимание, как идет профилактика здорового образа жизни. И в противовес ему, в общем-то, выступала гендиректор ВОЗа Маргарет Чен, которая, к сожалению, говорила о совершенно неутешительных цифрах. И эти цифры касались смертности. Смертности людей от так называемых неинфекционных заболеваний. Они, например, стали причиной смерти более 36 миллионов человек. А это более 63% вообще от общего числа умерших людей. И была приведена еще такая не очень утешительная статистика. Все дело в том, что сейчас увеличился процент смертности людей молодого возраста и на фоне старения Европы. Да?
А с чем это связано?
Это связано прежде всего с увлечением с не очень здоровым образом жизни, потому что большинство молодых проводят время за компьютерами, ведут сидячий образ жизни, не так много внимания уделяют спорту, тогда как уже более старшее поколение, оно, в общем-то, самое активное в занятии спортом. И также не стоит сбрасывать со счетов, конечно же, экологию. Экологию, которая, в общем-то, не очень хороша год от года.
Ну, может быть, звучало что-нибудь более позитивное, может быть, изобрели уже какие-нибудь лекарственные средства от всяких ранее неизлечимых болезней.
Ну, вот здесь это сообщение не звучало, но оно звучало несколькими днями раньше на заседании Пасколкова. И там, кстати говоря, будут производить лекарства от рака. И уже есть такие данные, что, возможно, благодаря этому лекарству с этой серьезной болезнью, которая перекочевала из 21 век, удастся, в общем-то, бороться. И есть еще такие данные, автор этой таблетки, или, я не знаю, этого лечения, это русский профессор, который сейчас преподает в Штатах, но его патент изобретения передан в Сколково.
Что ж, благодарю вас, Светлана Андреева, наш корреспондент с министерской конференции по здравоохранению.
Голос России. Радио большой страны.
Российские компании в мае прекратят экспорт нефтепродуктов с целью насыщения внутреннего рынка. Однако это решение коснется только бензина. Об этом заявил исполняющий обязанности замминистра энергетики Сергей Кудряшов после селекторного совещания, посвященного ситуации с дефицитом нефтепродуктов в ряде регионов страны. Он также сообщил, что в ближайшее время в России возможна определенная коррекция цен на бензин. Они могут вырасти на 5%, сказал Кудряшов. С чем связан дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке, в интервью «Голосу России» рассказал старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Цены в мировом рынке на нефть очень сильно поднялись. Наши нефтяные компании, они традиционно использовали, скажем так, они всегда ориентировались на внешний рынок, и они всегда выбирали, куда выгоднее поставить нефть и нефтепродукты. Либо на внутренний рынок, либо на внешний. Соответственно, сейчас, когда цены на нефть стали динамично расти, экспортные поставки стали более выгодными, чем поставки на внутренний рынок. И мы увидели, что экспорт стал увеличиваться, это вот очень хорошо видно. За последний месяц он там практически вырос двукратно, и в определенных регионах возникла проблема, дефицит.
Ранее на этой неделе премьер Владимир Путин дал задание всем компетентным ведомствам доложить о причинах возникшего в некоторых регионах страны дефицита на рынке топлива. Как сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, глава правительства поручил руководителям всех соответствующих ведомств незамедлительно провести тщательный мониторинг ситуации для того, чтобы в самые сжатые сроки сформулировать и реализовать перечень необходимых мер по нормализации ситуации.
Голос России. Радио большой страны.
Москва призвала Дамаск привлечь к ответственности всех виновных гибели людей в Сирии. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя российского МИД Алексей Сазонов. По данным сирийских правозащитников, при подавлении мирных демонстраций, начавшихся 6 недель назад, службы безопасности убили не менее 500 человек. Тысячи демонстрантов были арестованы. Между тем, Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление с осуждением насилия властей Сирии против оппозиции. Три страны, в том числе и Россия, выступили против проекта заявления. При этом представитель России при ООН Александр Панкин призвал не игнорировать то, что проявление насилия в Сирии носит отнюдь не односторонний характер. Кое-кто и в Сирии, и в других странах открыто надеется, что обострение ситуации вынудит международное сообщество вмешаться в нее под предлогом оказания помощи и занять позицию одной из сторон. Пример Ливии – подтверждение этому, а это уже провоцирование цепи насилия и своего рода приглашение к гражданской войне, считает заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев.
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно. Так ведь в любом государстве какие-то внутренние оппозиционные силы могут поднять бучу в расчете, что другие страны заинтересованы в нестабильности в этой стране или в приходе власти лиц политических сил, которые будут проводить политику, выгодную этому государству, начнут поддержку этих оппозиционных сил. Так стабильный мир мы никогда не обеспечим. Если мы пойдем по этому пути, то нас впереди ждет хаос. Поэтому позиция России в этом отношении, во-первых, базируется четко на нормах международного права, и второе, на здравый смысл.
Представитель Франции при ООН Жерар Аро заявил, что отсутствие заявления Совбеза не означает неудачи. Совет не имел права оставаться безмолвным в связи с драматическими событиями в Сирии. Открытое заседание Совета Безопасности было создано, чтобы направить Дамаску четкое послание о необходимости немедленно прекратить насилие, отметил французский дипломат. В четверг Совбез обсудит ситуацию в Ливии. Никакого проекта резолюции пока нет. На территории палестинской национальной автономии будет создано временное правительство, и в течение года пройдут выборы. Об этом договорились ведущие палестинские политические группировки Фатх и Хамас на переговорах в Каире. Таким образом, сделан первый шаг к преодолению внутрипалестинского раскола. Переговоры велись при посредничестве разведывательной службы Египта. Еще при Хосни Мубараке их курировал тогдашний глава разведки Омар Сулейман, человек, которому доверяли и в Каире, и в Тель-Авиве. Сейчас его сменил Мурат Мувафи, и, похоже, ему удалось сделать то, в чем не преуспел его предшественник. В нынешних условиях брожения в арабском мире, достижение согласия между Фатх и Хамас, безусловно, сигнал позитивный. Однако ситуация в Египте все еще нестабильна, считает эксперт-востоковед Сергей Демиденко.
Египетские политические элиты сейчас больше озабочены решением внутренних проблем, решением проблем передачи власти, стабилизации ситуации в стране и так далее, нежели чем какими-то внешними вопросами. Безусловно, Египет не уйдет с этого поля. Но влияние его будет ослаблено. А если будет ослаблено влияние Египта, то, соответственно, будет усилено влияние тех других участников этого процесса. Я имею в виду Саудовскую Аравию, я имею в виду Эмираты Персидского залива и так далее.
Что касается радикальных исламистов из Хамас, то их покровитель, президент Сирии Башар Асад, с трудом удерживает власть, и вряд ли можно рассчитывать на его дальнейшую поддержку. Есть скептицизм и в отношении продолжения палестино-израильских переговоров. Израиль уже поспешил заявить, что лидер Палестины Махмуд Аббас, которого поддерживает Фатх, сделал выбор между еврейским государством и исламистами в пользу последних. Белый дом, в свою очередь, весьма настороженно воспринял известие о примирении палестинцев. Ведь диалог с Израилем всегда вела Организация освобождения Палестины, а не Кабинет министров. Примирение палестинских группировок предусматривает вхождение Хамас в Организацию освобождения Палестины, а следовательно и изменение ее устава. И в какую сторону он изменится, пока не знает никто.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Завершился официальный визит премьер-министра Киргизии Алмазбека Атамбаева в Турцию. В рамках двухдневного визита киргизского премьера в Анкару состоялись его переговоры с президентом Турции Абдуллахом Гюлем, премьер-министром Реджепом Эрдоганом, встречи с ведущими представителями деловых кругов, политологами, студентами и, конечно же, журналистами. По итогам переговоров подписано соглашение об отмене визового режима, а также заявление о создании Межгосударственного совета стратегического сотрудничества, главной задачей которого является содействие проведению реформ в Киргизии и привлечение инвестиций. Примечательно, что местные политологи обратили особое внимание на тот факт, что при всей насыщенности визита киргизского премьера в Турцию вопросами двустороннего сотрудничества в турецко-киргизском диалоге очень часто звучал тезис о значимости России с точки зрения региональной стабильности и безопасности. На встрече с политологами авторитетного в Турции Института стратегического анализа Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопросы участников, охарактеризовал Россию как братскую страну и стратегического партнера, который оказывает содействие в развитии взаимовыгодных интеграционных процессов в регионе, в том числе в присоединении Киргизии к таможенному союзу.
Я думаю, что Евросоюз, ни Турцию, ни Россию не примет. И вот эта дуга, страны, входящие в эту дугу, они должны создавать свой альтернативный экономический и политический союз. Я думаю, все-таки за этим будущее, потому что много исторических корней. И даже у России с Турцией, вот у нас общая история. Я думаю, Бог даст и общее будущее. Я все-таки верю в будущее именно вот такого союза.
И в этом отношении, считают эксперты, тройственный союз России, Турции и Киргизии может дать толчок к созданию одного из сильнейших экономических полюсов на просторах Евразии. Не исключено, что в будущем границы создаваемого на постсоветском пространстве таможенного союза может быть включена и Турция.
Голос России. Радио большой страны.
Российская Минобороны готовит проект, позволяющий пользователям интернета осуществлять виртуальное посещение воинских захоронений в формате 3D. Об этом в интервью «Голосу России» рассказал начальник управления Минобороны по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Александр Кирилин.
У нас до этого возникали такие мысли, что вот существует большое количество граждан, которые по ряду причин не могут выехать за рубеж или пересечь всю страну, там, с востока на запад, чтобы попасть на захоронение своего родственника. И что это, возможно, в какой-то степени облегчило бы им жизнь и дала бы возможность любому гражданину нашей Родины убедиться воочию, что все-таки собой представляют захоронение периода Великой Отечественной войны, Первой, ну, других войн. Тем более, что проходит паспортизация этих воинских захоронений. Поэтому мы решили вот этот проект сделать такой пилотный проектик, который покажем на международной выставке 22-23 июня в Манеже. В духе времени он очень удобен. Любой гражданин может выйти в интернет и вот как раз в таком режиме 3D проследовать по любому воинскому нашему захоронению, по любой дорожке подойти к отдельной могиле, к общему памятнику, даже виртуальные возложить цветы к нему.
В Минобороны считают, что эта видеосистема будет востребована. Генерал Кирилин напомнил, что на территории России в настоящее время находится 27 тысяч воинских захоронений, почти столько же, 22,5 тысячи за рубежом. К сожалению, почти 90% россиян не имеют возможности посетить могилы родственников.
Голос России. Радио большой страны.
Сегодня исполняется ровно 10 лет с той даты, как на российском корабле «Союз» к Международной космической станции отправился первый космический турист, предприниматель из США и бывший сотрудник НАСА Деннис Тита. За почти 8 суток на орбите он выложил $20 миллионов с началом эры платных полетов. К примеру Тита последовали еще 6 человек, последний в 2009 году. Напомнит Мариана Жрилева.
Термин «турист» нуждается в уточнении. В данном случае это не просто непрофессиональный космонавт, а тот, кто летит за счет личных средств. Когда находятся желающие выложить свои кровные за полет на Союзе, кто-то должен взять на себя все хлопоты и переговоры с Роскосмосом. Так возникла компания Space Adventures со штаб-квартирой в США. Через ее руки прошли Деннис Тита и все остальные. В начале этого года компания сообщила, что в 2013 году полеты туристов на Союзах возобновятся. Они прервались после увеличения экипажа МКС до 6 человек. Союзы станут стартовать чаще, а туристам предложат выход в открытый космос в российском скафандре «Орлан» за дополнительные $15 миллионов. Несмотря на растущую цену билета, доля финансовых поступлений Роскосмосу от туризма за 10 лет падала и в любом случае не превысит процент от бюджета ведомства, который вырос за то же время в 20 раз. Если на рубеже веков туризм казался чуть ли не спасителем нашей космической отрасли, то сейчас его нужно максимально отделить от государственных программ, говорит «Голосу России» эксперт в области космонавтики Игорь Лисов.
Тут, по крайней мере, должно быть четкое разделение по финансам. Типа вот такая-то фирма заказывает корабль за свои деньги и возит туристов, и нанимает экипаж и так далее. Когда это делается в рамках государственной программы, это всегда очень проблематично. Не говоря уже о том, что турист элементарно выпихивает нашего космонавта из экипажа. Я не вижу большого государственного смысла в том, чтобы возить раз в год туриста. Вероятно, это имеет смысл для конкретных людей, которые организуют это дело и получают комиссионные, а для государства, по-моему, никакого.
Space Adventures со временем начала принимать заказы на суборбитальный полет. Подъем на 100 километров, спуск и несколько минут в невесомости. Цена билета от 102 тысяч долларов. Корабля у компании нет. На ее сайте появилось совсем фантастическое предложение. Облет Луны за 100 миллионов долларов. Возможный вариант на российском корабле с разгонным блоком, похожим на тот, которым выводят спутники на геостационарную орбиту. По мнению Игоря Лисова, это чистая утопия.
Если они дадут миллиард сверху на отработку всей этой системы и сертификацию, тогда, конечно, можно. И то не убежден, что одним миллиардом обойдется. Ну а как можно отправить в облет Луны человека, тем более за деньги, не испытав предварительно это в беспилотном виде и без туристов? Смешно.
В последние годы на рынке подобных услуг появились игроки, не связанные с Роскосмосом. Американская компания известного бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic готовит свой корабль Spaceship для суборбитальных полетов с 6 пассажирами, стартующий с особого самолета. Согласно ее сайту, забронировано более 400 мест за задаток в 20 тысяч долларов. Первый полет намечен на 2012 год. Набирает силу самый серьезный конкурент с Союзом – компания SpaceX американца Элона Маска, испытавшая орбитальную ракету и корабль, пока грузовой, но создается и пилотируемая версия. Следовательно, российские корабли перестанут быть единственными средствами доставки грузов и астронавтов на станцию. На фоне спешных приготовлений SpaceX Роскосмос занял логичную позицию. Наше ведомство не разрешит частным кораблям стыковаться с МКС, пока они не будут полностью соответствовать нормам безопасности, поясняет глава пресс-службы Александр Воробьев.
Сертификация должна проходить, люки должны быть одинаковые там по диаметру, качество изделия, чтобы пристыковавшись, мы вдруг не узнали, что для МКС какой-то будет вред нанесен. Поэтому, конечно, определенные нормы понадобятся. Этот вопрос будет решаться не только Роскосмосом, а и всеми участниками космических полетов на МКС.
Когда в космос полетит сразу несколько туристов, понадобятся дополнительные помещения, космические отели, которые разрабатывает ряд компаний. Дальше других продвинулась фирма-магната из США Роберта Бигелоу, испытавшая в космосе 2 надувных жилых модуля. Первоначально речь шла о том, что отели будут полностью автономны, но следующий отельный модуль, запуск после 2012 года, скорее всего, соединится с МКС. От этого сам магнат только выиграет, ведь в таком случае заказчиком модуля станет НАСА, стремящаяся расширить объем американского сегмента станции. Собеседники «Голоса России» едины во мнении, что нашей космонавтике отели не нужны. Наплыва постояльцев в ближайшие годы не будет, а для суборбитальных полетов отели не пригодятся. Кстати, на более доступном суборбитальном направлении и возможен наплыв туристов. Один примечательный момент – отсутствие среди первых туристов россиян. Хотя в России есть очень богатые люди, может, не хотят лишний раз светиться, чтобы не возникли вопросы, откуда богатство. Один россиянин все-таки появлялся, вспоминает Александр Воробьев из Госдумы. Собирался лететь в космос. Потом почему-то расхотел. Марьяна Жерелева, Борис Павличев, «Голос России».
«Голос России».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу, вступайте в диалог.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. «Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Дмитрий Медведев впервые за 3 года на высшем государственном посту планирует провести большую пресс-конференцию. Пресс-служба Кремля сообщила сегодня, что общение президента России с журналистами состоится 18 мая. О месте проведения пресс-конференции будет объявлено дополнительно. Практику ежегодных больших пресс-конференций ввел предыдущий президент Владимир Путин. Он общался с представителями СМИ в Кремле. присяжные уже сегодня могут вынести вердикт по одному из самых громких дел последнего времени об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Коллегии предстоит ответить на 21 вопрос. На скамье подсудимых националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис. Прокуратура считает их вину доказанной, подсудимые уверяют, что никого не убивали. По мнению одного из адвокатов обвиняемых, вердикт присяжных, скорее всего, будет обвинительным. В Москве вызывает недоумение решение венгерских властей переименовать площадь в Будапеште, которая носила имя российской столицы. Как заявил официальный представитель МИДа Алексей Сазонов, эта площадь без малого 60 лет носила имя Москвы. Мы не видим в этом названии какого-либо идеологического подоплеку. Напомню, мэр венгерской столицы намерен вернуть площади Москвы старое название — площадь имени Кальмана Селя, который был премьер-министром Венгрии в начале 20 века. Военный трибунал Бахрейна приговорил к смертной казни 4 участников недавних антиправительственных выступлений. Они также признаны виновными в убийстве 2 полицейских, сообщает агентство «Франс-Пресс». Еще 3 демонстрантов приговорены к пожизненному заключению. Акции протеста начались в Бахрейне в середине февраля. Среди участников были в основном мусульмане-шииты, которые составляют 75% населения королевства. Они требовали расширения своих прав в стране, которой правит суннитское меньшинство. Британия отозвала приглашение посетить свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон у посла Сирии в Лондоне. Причиной решения названо жестокое подавление акций протеста в Сирии, сообщают в британском МИДе. По словам представителя ведомства, в свете последних событий в Сирии присутствие посла считается неприемлемым. Ранее 5 европейских стран вызвали послов в Сирии и вручили им ноты с требованием осудить репрессии против оппозиции. Развитие событий менее чем через полчаса. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. 37 лет назад, 27 апреля 1974 года, в Москве 17-й съезд ВЛКСМ объявил Байкало-Амурскую магистраль главной всесоюзной ударной стройкой. С этого началась история БАМа.
Советское правительство приняло решение о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Транссибирская магистраль, построенная еще в царское время, уже не обеспечивала возросшие потребности перевозок к Тихому океану. Нужна была новая железнодорожная артерия.
Я был тогда совсем маленьким мальчиком и вдруг услышал эту загадочную аббревиатуру. Что это такое, я не представлял. Помню только, что все 10 лет моей учебы в школе я бесконечно слышал это слово. Бам, 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 которое било по моим ушам, пока оно не навязло у меня в ушах и не стало казаться чем-то несуществующим или даже фальшивым. Судьбе было угодно перевернуть мои представления. 10 лет назад мне, тогда молодому литератору, написавшему книгу о патриархе советской эстрадной музыки Дунаевском, предложили написать сценарий для фильма о БАМе. Я, естественно, согласился. Месяц мы трудились над темой. Вместе с режиссером Оленькой Борщ, которая закидывала меня информацией о том, что БАМ строили зэки, мы пробивались к финалу. Сценарий утвердили, и мы отправились снимать фильм о БАМе на БАМ. Для этого нам выделили целый вагон. То, что я там испытал, скажу, я больше не испытывал никогда и нигде в своей жизни. Голливуд с его вестернами, я вам честно скажу, померк в моих глазах, и я понял, что самые настоящие люди, самые настоящие приключения – это там, на Востоке. Мои субъективные воспоминания о той поездке и стали основой моей книги о БАМе. Само путешествие оказалось весьма захватывающим по сравнению со всем, что я испытывал до этого в жизни. Нашим гидам, консультантам и переводчикам с языка путейцев на язык пассажиров-чайников был историк БАМа, сам коренной бамовец, который строил эту дорогу практически с самого начала. Человек очень скромный, военный, ныне полковник в отставке, который не хотел, чтобы я его упоминал, поэтому назову его Борис Васильевич. До Иркутска мы летели самолетом. Оттуда самолетиком поменьше, до Северобайкальска. и от него уже в путь по железной дороге. В Северобайкальском депо нам выделили прицепной вагон, подсоединили к какому-то пассажирскому составу, едущему вглубь страны, на восток, и мы тронулись. Самое главное, что ничего естественного в возникновении БАМа не было. Почему? Да потому что там, где он проложен, там техника не работает. Но начну по порядку, чего лично я не знал. Примерно в начале 1974 года на стол Леонида Ильича Брежнева легла секретная записка от тогдашнего министра обороны маршала Устинова. В ней говорилось о том, что назрела проблема строительства стратегической железной дороги, которая бы протянулась с востока на запад, севернее Транссиба. Во время нашего путешествия мы столкнулись с одним прапорщиком, который строил БАМ, и он рассказал нам, какой в армии пошел слух среди младшего командного состава о содержании докладной записки Устинова. Советская разведка доносила, так говорили среди прапорщиков, что китайцы за одну неделю могут поставить под ружье 1 000 000 человек. Другие говорили 100 миллионов. А это же сила. Такая за неделю возьмет и отрежет существующую Транссибирскую магистраль. А Транссибирская магистраль – это единственная транспортная артерия вдоль границы с Китаем, которая поддерживает жизнеобеспечение всего нашего Дальнего Востока. И вот такая записка для Политбюро оказалась решающей. Соображения стратегической безопасности взяли верх. И я думаю, что на тайном совещании в Политбюро было решено строить железную дорогу там, где ее нельзя было построить. Чтобы вы сами понимали, что я имею в виду, предлагаю вам послушать мою давнюю запись с академиком Аганбегяном. Он рассказывает о том, как над планируемой трассой БАМа первый раз летит человек, который будет отвечать за стройку. Очень опытный строитель. Море ему было точно по колено. И вот он летит над сопками, смотрит вниз, туда, где должна быть проложена трасса БАМа, и говорит с летчиком, со своими помощниками. Послушайте, как Ганбегян передает свой разговор с руководителем стройки БАМа. Понимаете, в этом краю мороза зимой под 50 градусов нет ни одной техники в мире, которая тогда могла, не ломаясь, там работать. А чинить-то приходилось людям. Замерзало все, кроме человеческой воли. Когда я спросил академика Ганбегяна, главного консультанта в нашем фильме, почему Сталин не начал строить БАМ, он засмеялся и ответил: «Знаете, что такое БАМ? Это на 90%... зона вечной мерзлоты. Чтобы ее победить, требуется аккумуляция невероятных мощностей, сопоставимая с усилиями всего советского тыла во время войны. Поэтому в 1937 году Советский Союз просто физически не потянул бы такую стройку. Но спустя 30 лет все изменилось. Не обошлось без анекдотов, конечно же. О всех судьбоносных изменениях в жизни нашего государства полагалось сообщать партийному активу. Как раз в 1974 году была запланирована инспекционная поездка Брежнева по азиатским республикам Советского Союза. Выступая в апреле 1974 года в Алма-Ате, на совещании с руководителями республик Брежнев рассказал об идее строительства БАМа. Как мне рассказывал один из участников того совещания, как только Брежнев озвучил сенсационную новость, в зале повисла пауза. Брежнев, который ожидал услышать шумные аплодисменты, неудоуменно посмотрел поверх очков на собравшихся. Что случилось? Только тогда раздались хилые аплодисменты. Но Брежнев, к своему удивлению, увидел очень скучные лица. Никакого энтузиазма. Почему? Злую шутку с партийными бонзами сыграла привычка любой официальный текст воспринимать как шифрованное сообщение, в котором говорится два А понимать надо на самом деле 4. Услышав новость о строительстве железной дороги в зоне вечной мерзлоты, секретари южных партактивов вообразили, что строить чудовищно холодную дорогу придется им, людям, не знающим, что такое снег. Вот почему у них вытянулись лица. Озвучена-то идея была именно в Казахстане, и все поняли ее буквально. Именно Казахстан и будет строить холодный БАМ. И хотя потом БАМ строили и армяне, и таджики, и чеченцы, но также строили и москвичи, и питерцы, и архангельцы, и муромцы, строила вся страна. И, конечно, никто не подразумевал, что груз строительства ляжет только на Южной Республике. Но южане так подумали и испугались. Самое интересное, что происходило дальше. Решение о строительстве БАМа принимается в начале 1974 года. И затем директивами в свой срок расходится по всей стране. Надо вам сказать, что в большинстве южных республик, да в ту же Молдавию, достаточно еще секретная информация о начале рекрутирования строителей для стройки века пришла именно 1 апреля. И именно 1 же апреля секретари комсомольских организаций объявили о начале набора принудительно добровольного на стройку века. Естественно, что многие комсомольцы, рядовые, восприняли это как первоапрельскую шутку. Ну а потом уже выяснилось, что это не шутка. Вот что мне рассказывал легендарный бамовский строитель Владимир Титомир. Я говорю, что я такого плохого сделал, что вы меня посылаете в Сибирь? Что я там потерял? Я здесь работаю, на всесоюзной стройке в Молдавии, секретарь комсомольской организации в самой лучшей бригаде. Зачем мне БАМ этот нужен? Надо, отвечают, ты молодой, после армии, кандидат в члены КПСС, будешь комиссаром отряда. Каменщик тем более, строитель. Я спрашиваю, может, это неправда? 1 апреля все-таки. Нет, Володя, правда. Ну, если правда, значит, надо ехать. Первых добровольцев собирали в Москве. Все было обставлено, как хорошо продуманный спектакль. Все происходило в Кремле, на 17-м съезде комсомола.
Дорогие товарищи делегаты, уважаемые гости, прежде всего, хочу сердечно поздравить вас, всех комсомольцев, всю советскую молодежь с большим событием, открытием 17-го съезда Ленинского комсомола.
Вот что нам рассказывал знаменитый бамовец Александр Бондарь. Нас переодели в одинаковую форму бойцов студенческих строительных отрядов. Зашли мы в Кремль, и вот Володя Лучицын, сейчас уже лысый, Владимир Васильевич Лучицын дал клятву, что мы обязуемся выполнить те задачи, которые на нас возлагает партия.
Товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, мы, посланцы комсомольских организаций Москвы, Ленинграда, всех союзных республик, выполнить важнейшие поручения партии готовы. Отдать все силы, знания, жар комсомольских сердец делу коммунистической партии, строителю коммунизма, клянемся! 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 Клянемся!
И знаете, что было самое интересное? Что считалось мифом, тогда как на самом деле это была правда? Брежнев, увидев, какое воодушевление охватило всех собравшихся молодых парней на 17-м съезде комсомола, услышав этот невероятный энтузиазм, я вам говорю, это было практически то же самое, что решение покорять Луну. У него слеза с глаза скатилась.
Где-то багульник на соках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был.
С одной стороны, БАМ строили солдаты-срочники, военные железнодорожники, стройбатовцы, их офицерский состав, а с другой – комсомольцы-передовики производства. Что такое организованный энтузиазм снизу? Это хорошо проведенная работа сверху. Я писал в сценарии для фильма. Молодежь со всей страны рванула в заснеженную тайгу писать свою биографию заново, с чистого листа. Кто-то ехал за длинным рублем, кто-то, повинуясь душевному порыву, Знаете, как меня поправил наш гид, Борис Львович, который был на БАМе практически сразу? Он сказал, что поначалу за длинным рублем туда не ехали. Были прежде всего энтузиасты. Эпоха Брежнева предложила свой рецепт счастья в идеальной стране советов. Грандиозная стройка века. Почти сюрреалистическая идея. Строительство железной дороги в зоне вечной мерзлоты протяженностью 3500 километров. Так родилась идея мирной войны. Войны против вечной мерзлоты. Битвы за возможности человека. Это было гениально придумано. Тяжелую стройку превратить в продукт дефицита. Бывших заключенных и людей с подмоченной репутацией не брали. Только отличников-комсомольцев и передовиков производства. Отпускали на БАМ только через решение парткома или комсомола. И пусть все эти решения общего собрания были уже действительно формальными, но в отборе никаких формальностей не было. Просеивали через сито секретарей первичных комсомольских организаций, чтобы дорога на БАМ пролегала как будто через игольное ушко, а дальше уже, как известно, рай. Я видел эту бамовскую путевку. Голубенькая корочка, прямоугольничек, сложенный пополам, комсомольская путевка. Но вот что важно понять, что было в мозгах тех ребят. Почему они откликнулись на тот призыв? С одной стороны, была спущена директива по всем строительно-монтажным трестам, управлениям, что, мол, надо набирать молодых, активных ребят для новой стройки века. И люди поехали. Я хочу сказать, что, конечно, прежде всего, ехали молодые, холостые ребята. И ехала вовсе не столичная молодежь. Почему? В принципе, еще совсем недавно молодежь всей страны ездила на Целину. Мой отец, который осваивал Целину во времена Хрущева, рассказывал, что поехать на Целину ребята из маленьких советских городов посчитали за счастье. Представьте себе молодого человека, который живет в маленьком провинциальном городе, живет практически в нищете по современным меркам, деньги есть только на еду. Но уже поехать куда-либо, просто оплатить билет на поезд невозможно. Денег нет. А мир-то увидеть хочется. Тем более нашу страну, в которой на одной оконечности солнце заходит, а на другой восходит. И вот когда пришло сообщение, что райком комсомола набирает добровольцев ехать в Казахстан, на Целину, мой отец, тогда 17-летний парень, с утра рванул в райком комсомола, потому что это казалось исполнением мечты. Работы, а, никто не боялся, и, б, государство оплачивало билеты на поезд. Можно было мир повидать. Примерно то же самое происходило в 70-х с БАМом, но уже была разница. Я вам самый главный миф о БАМе скажу. Я только что рассказывал, что ехали передовики производства, но ведь ехали и люди прямо им противоположно настроенные. Ехали диссиденты. Это удивительно, да. Вот что пояснил наш гид Борис Львович. Он тогда, молодой лейтенант, действующий политрук, подался на БАМ от безнадеги. Представьте себе, уже к началу 70-х годов это ощущение ветра перемен, дороги молодым, которая начиналась в 60-е, закончилось. Вся власть перешла к старикам. Или, скажем так, людям зрелого возраста и хорошего здоровья, которым по всем показателям сидеть на своих начальственных местах суждено было не меньше 20 лет как минимум. В начале 70-х годов в СССР наметился дефицит карьерного роста. То есть молодым людям стало некуда двигаться по административной лестнице. Вот 30-е годы, 40-е, 50-е, тогда административный аппарат беспрестанно менялся. Революции не было, но были постоянные чистки, перемены. Государство строило все новые и новые административные образования. Постоянно нужны были кадровые ресурсы. А к началу 70-х годов проблема кадров была наконец-то решена. Людей, чувствующих в себе пассионарность, было с избытком, но мест применения их сил не было. А как без карьеры в хорошем смысле? Как без ощущения перспективы? И вот где-то наверху, в среде советников членов Политбюро, придумали эту гениальную идею. Не просто стройку века, а поощрение для строителей века, бамовцев. То есть, если ты был военный, ты мог отработать на БАМе в нечеловеческих условиях 3 года и вернуться обратно. Служить в цивилизации, но уже с повышением в звании. Тебе уже было бы предпочтение при назначении на различные руководящие должности. Точно так же и у гражданских лиц. Кто-то ехал на БАМ за талоном на машину, но ведь это тоже было осуществление мечты. Даже если человек был неисправимый мещанин, которому было чихать на идею. Но вот он получал свою мечту. 3 года подвига,
а потом у тебя машина в кармане. И человек примирялся с социалистической реальностью. Вот что было важно. Он уже не ходил и кричал: «Ах, как у нас все плохо!» Он уже знал, что есть места, где у нас все хорошо. Кто-то ехал за идеей, а кто-то за деньгами. Уникальность БАМа заключалась в том, что там можно было поймать свой кайф и жутким циником, и самым высоким романтиком. Одни приезжали на БАМ и оставались там навсегда. Другие уезжали, но уже вернувшись к себе домой, они не чувствовали себя потерянными, нереализованными. У них рост карьерный намечался. Они уже по-иному смотрели на устройство нашего государства. Очень много критически настроенной молодежи ехало на БАМ как за последним шансом. И, будучи диссидентами по молодости, просто несогласными с застоем, возвращались уже другими людьми. Они понимали, что и в СССР можно чего-то добиться. Вот это было для меня самым удивительным в истории БАМа. Его строили не только романтики с горящими глазами, но и вполне циничные люди, потому что там они находили идеал для своих устремлений. Там они находили точки соприкосновения с нашим государством и возвращались обратно в теплую часть СССР, вели себя по отношению к этому государству совершенно по-другому. В этом смысле БАМ был уникальным экспериментом не только строительного характера, но и идеологического. Небольшое пояснение: как сейчас, так и тогда власти прекрасно понимали, что самая пассионарная молодежь живет не в центре, а на окраине. А как иначе? В центре условия жизни лучше, цинизм побольше, люди поинформированнее. В общем, так просто «золотую» в кавычках столичную молодежь идеями о стройке не увлечешь. Иное дело провинция. Вот вам пример. Мои родители. Для них возможность куда-то поехать, хоть на стройку, хоть в страну неизведанную, была единственной возможностью вырваться из той непродуктивной, давящей атмосферы маленького провинциального городка, который не давал никаких возможностей к развитию. Провинциальным парням никому и в голову не приходило, что можно иметь две пары ботинок, как это было, допустим, в гардеробе столичных парней 50-х годов. Иное дело возможность роста, реализация тех самых загадочных душевных порывов. Хотелось страну посмотреть, подвиг совершить. Вот это без каких-либо великих строек было невозможно совершить. От тоски, от безнадеги люди начинали пить, совершать преступления. Как это ни покажется парадоксальным, жизнь без подвига убивала. Вот и пришелся тут БАМ, вот и поехали. Когда они приехали на БАМ, они все были молоды. Возраст от 18 до 25 в основном. Это период любви, рыцарства, период ухаживаний. Все молодые, кровь играет. И только одна проблема. На 100 парней примерно 5 девчонок. Что тут делать? Приходилось воевать друг с другом, завоевывать женские сердца. Не было такой девушки на БАМе, которая не нашла бы там себе мужа. В этом смысле женщинам на БАМе завидовали женщины всего Советского Союза. Так и говорили: если хочешь себе мужа, поезжай на БАМ. Но все это будет потом, а сначала 17-й съезд, грамотная рекламная кампания о пользе стройки на БАМе запущена, ребята-строители вышли из Кремлевского дворца съездов, сели в спецпоезд, у него был отдельный номер, по-моему, 15-й поезд, и через всю страну до Тайшета. И когда мы ехали по БАМу, я все время ощущал эту неизрасходованную энергию, энергию боя и энергию надежд. Если хотите, мне было очень много мистического, без чего, собственно, ни один подвиг невозможен. Не обходилось и без курьезов. У Северо-Муйского тоннеля, это самая уникальная часть БАМовской магистрали, представьте себе огромный горный хребет, который нельзя объехать ни слева, ни справа, нельзя перебраться через него, можно только проехать сквозь. И вот в этой сплошной стене из камня, длиной 15 километров и 334 метра, в качестве гарнира для любителей цифр, прорубили тоннель. Невероятный подвиг строительный, инженерный и всякой другой мысли. Но надо и понимать, что это реально война с природой. И вот мы оказываемся ночью в нашем прицепном вагоне у этого легендарного тоннеля. Нас отцепляют, и мы стоим на запасном пути. А надо вам пояснить, что как при Сталине, так и сейчас, это край не только строителей железнодорожников, это еще и край зэков, то есть там где-то есть лагеря уже не для политических, а для людей, совершивших уголовные преступления. И вот в 3 часа ночи наш вагон стоит на запасном пути, все спят, буфетчик, режиссер, оператор, фотограф, команда небольшая, не спится только мне, я выхожу в тамбур освежиться, глотнуть холодный зимний воздух, двери из вагона наглухо закрыты, и вдруг я слышу разговор двух путейцев. Немного нетрезвый разговор, что, наверное, стало предпосылкой для всего дальнейшего. «А какой тут зэковский вагон?» Стало интересно. Хриплый голос. «Да последний же зэковский. Всегда его последним цепляют. Ну давай, цепляй его. Сейчас паровоз подойдет. Отгоним на боковую колею». Я замер. Вагон с зэками, понятно, последним цепляет к пассажирским составам, которые тут идут. Вещь нормальная, но ведь путейцы не знают, что самый последний вагон в этом составе — это наш вагон с киношниками, потому что нас вне плана прицепили по команде сверху. И я чувствую, как нас отцепляет и куда-то волокут. Я думаю, бежать, будить всех. Представляю картину, как утром мои товарищи просыпаются, выходят из вагона, а их скручивают и кладут на землю. И напрасно они что-то кричат, потому что последний вагон всегда с зэками, и исключений не бывает. Какой же меня смех тут разобрал? Что я мог сделать? Орать? Смешно будет. И тут я слышу опять мужской голос. «Слушай, по-моему, это не тот вагон». «Да нет, тот, цепляй, елки-палки, я тебе говорю». «Да вроде не тот. Спроси у диспетчера». И наш вагон опять куда-то поехал. Вот теперь точно приехали, думаю я. И тут я слышу трехэтажный мат, и слышу, как за нами кто-то бежит, топая кирзачами, и наш вагон начинает потихоньку тормозить. «Ты что, сволочь, делаешь? Это же не тот вагон, ты не тех отцепил!» И я представляю уже в свою очередь, как утром, вагон с зэками, по ошибке принятый за киношный, подъезжает к платформе станции Северомуйского тоннеля, и зэки, принятые за почетных гостей, начинают хозяйничать на празднике. В общем, тогда-то я и почувствовал, что здесь, на БАМе, все еще есть все же